Говорит радио «Свобода». Сегодня 27 мая. В эфире программа «Время свободы. Интервью». В ближайшие 55 минут. Семеро в Японии, восьмой в Греции. Большая семерка собирается на очередной саммит и заявляет о поддержке санкций против России. А изгнанный из нее Владимир Путин пытается прорвать международную изоляцию страны визитом в Афины. Надежда Савченко дает первую пресс-конференцию после освобождения, а адвокаты еще двух украинцев, осужденных накануне в Грозном, готовятся оспаривать суровый приговор 20 и 22,5 года лишения свободы. Сегодня исполняется 40 лет азербайджанскому журналисту «Радио Свобода» Хадидже Исмайловой, два дня назад неожиданно освобожденной властями страны от отбывания тюремного срока. В нашей программе Хадиджа рассказывает о своих дальнейших планах продолжить расследовать случаи коррупции в высших эшелонах власти Азербайджана. Новое расследование группы волонтеров Conflict Intelligence Team подтверждает, что российские ВВС потеряли на военной базе в Сирии несколько боевых вертолетов. Правда, скорее всего, не в результате атаки ИГИЛ, а из-за собственной халатности. И художник Петр Павленский глазами своего предшественника, советского и российского акциониста Олега Кулика. Интервью Инны Денисовой. У микрофона «Радио Свобода» Марк Крутов. Здравствуйте. В Японии начался саммит глав стран Большой Семерки, бывшей Большой Восьмерки, из которой после аннексии Крыма была исключена Россия. Сегодня ее лидеры уже сделали заявление о том, что поддерживают сохранение санкций против России до полного исполнения Минских соглашений и по-прежнему не признают аннексию Крыма. Но Владимир Путин не грустит. Он в пятницу тоже совершает зарубежный визит в одну из европейских стран, которую чаще других называют сторонником отмены санкций против России. Это Греция, где российский президент намерен встретиться с президентом и премьер-министром, а приехавший с Путиным министры транспорта, культуры и энергетики со своими греческими коллегами. Можно ли расценивать отношения России и Греции как самые лучшие из всех российско-европейских двусторонних связей, пошатнувшихся после российско-украинского конфликта? Удастся ли Путину с помощью Греции заставить ЕС снять с России санкции? Какова степень поддержки России и политики ее властей в этой европейской стране? Эти вопросы я хочу задать в эфире нашей программы афинскому журналисту Сократу Граматикополосу. Здравствуйте, Сократ. Зачем Путин приехал в Грецию? Что говорит неофициальная повестка визита, а греческие СМИ и обозреватели? Действительно ли речь идет о попытке Москвы подготовить, что называется, блок союзников, который будет наставить на снятие с нее санкций этим летом?
Добрый день. Думаю, что это является одной из целей. В общем-то, она, конечно, не заявлена публично, но в популярной и в авторитетной газете «Кафемерини» греческой была опубликована статья российского президента, где, собственно, звучит очень теплый отзыв о греко-российских отношениях, и, собственно, мало упоминаются какие-либо разногласия непосредственно между Россией и Грецией, а больший акцент делается на разногласиях между Европейским Союзом и Россией и между США и Россией. То есть это такой действительно реверанс в сторону Греции. С другой стороны, ожидать каких-то серьезных сенсационных прорывов в этом направлении, то есть в создании какого-то греко-российского анти-ЕС, анти-США, анти-НАТО блока не приходится. Греция находится сейчас в довольно серьезной зависимости от финансирования со стороны Европейского Союза, МВФ, и, по сути дела, не готова на какие-либо экстравагантные самостоятельные шаги на внешнеполитическом поле.
Сократ, на чьей стороне сейчас общественное мнение в Греции? Что говорят по этому поводу социологические исследования, аналитические статьи в прессе? На чьей стороне? На стороне России или на стороне Запада, который настаивает на сохранении санкций против Москвы?
Тут можно ответить вполне однозначно. Греция всегда отличалась большой, как бы мы сказали, братской любовью по отношению к России, воспринимает Россию как своего исторического союзника. Греция – грекофильская страна, поэтому мы очень любим Россию, русских. Ну и, соответственно, это все передается и по отношению к персоне Владимира Путина. Он здесь действительно популярен, он здесь позиционируется как довольно сильная самостоятельная фигура, которая в какой-то степени может стать альтернативой в направлении, внешнеполитическом направлении Греции. Другое дело, что есть то, что мы называем реал-политик, да, и вот, как я сказал в предыдущем абзаце, что надо исходить из реальных, из реалий, и по сути дела, как когда год назад попытка нашего премьер-министра Алексиса Ципраса во время визита в Россию добиться каких-то преференций по отношению к Греции, ну, например, снять санкции с сельскохозяйственных продуктов греческих, она не привела ни к какому, в общем-то, результату, и, по сути дела, стороны расстались, так сказать, выражая лишь символическую любовь друг к другу, но без какой-либо результативности. Народ же, население очень тепло относится и к России, и к Владимиру Владимировичу Путину.
Несколько дней назад Евросоюз принял в очередной раз решение о реструктуризации греческих долгов. Расценивают ли это в Греции как попытку ЕС, попытку Германии, наверное, в первую очередь, поучаствовать вот в этой конкурентной борьбе, что называется, за сердца греков, поучаствовать в борьбе с Россией?
Вы знаете, вряд ли. Дело в том, что тут надо вообще представлять себе, что греческое общественное мнение, оно не столько интересуется какими-то внешнеполитическими темами. Конечно, там в конспирологических кругах, наверное, обсуждается и такая возможность, сколько своими внутренними делами, как вы понимаете, же кризис экономический у нас затянулся, и, соответственно, в общем-то, нас больше волнует вопрос сохранения вот нашей финансовой системы и каких-то вот кредитных взаимоотношений между ЕС и Грецией, чем возможность вот такой игры, в такого вот противостояния.
Еще один вопрос, который я не могу вам не задать накануне летнего отпускного сезона. На фоне закрытия для российских туристов таких стран, как Турция и Египет, ждут ли в Греции резкого увеличения числа туристов из России в этом году?
Вы знаете, это уже происходит. Я вам скажу, что вот на майские праздники, это и 1, 2 мая, и вот потом 9 мая, был настоящий наплыв туристов из России. И, в общем-то, среди новостей присутствовала такая новость о том, что визовые центры в России не справляются с наплывом туристов из России. То же самое ожидается и летом. Соответственно, уже сейчас заявляют о достаточном количестве бронировок из России. И, собственно, конечно, и сами люди, предприниматели, занятые в туризме, ждут о том, что русские туристы, обеспеченные русские туристы, выберут действительно Грецию. Другое дело, что очень многое зависит от стабилизации курса рубля. Это тоже понимают наши предприниматели.
Спасибо, Сократ. В эфире программы «Время свободы» интервью о визите Владимира Путина в Грецию рассказывал афинский журналист Сократ Граматикополос. Продолжаем программу «Время свободы. Интервью». Украинская военнослужащая Надежда Савченко сегодня впервые после освобождения из российской тюрьмы дает большую пресс-конференцию в Киеве. Об этом чуть позже, но еще множество украинцев остаются в России в неволе. Киев называет их заложниками. Российские власти судят по самым невероятным порой обвинениям. Так, накануне вечером суд в Грозном приговорил украинцев Николая Карпюка к 22,5 годам, а Станислава Клыха к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Украинцы осуждены по обвинениям в участии в боевых действиях против федеральных сил во время Первой Чеченской войны зимой 1994-1995 годов, а также в убийстве российских солдат. Хотя адвокаты утверждают, что никаких конкретных доказательств этого на суде представлено не было, а подсудимые вообще отрицают, что когда-либо ранее бывали в Чечне. О том, как выносился приговор и как отреагировали на него Карпюк и Клых, рассказывает специальный корреспондент «Радио Свобода» на процессе в чеченской столице Антон Наумлюк.
Адвокаты уже заявили о том, что будут подавать апелляцию. И Клых, и Карпюк подписали заявление о том, что они готовы подавать апелляцию. Почему-то это делается в российских судах до вынесения, до оглашения приговора. Что касается реакции самих подсудимых, Станислав Клых очень болезненно отреагировал. Он вообще все время, что судья зачитывал приговор, заявлял о своей невиновности, ругался на судью, на судебную систему, говорил о том, что его привезли насильно и и пытали, опять рассказывал о пытках. А Николай Карпюк слушал очень внимательно, не отрываясь, ни на что не реагируя. В конце, когда судья спросил, понятен ли им приговор, Карпюк сказал, что ничего общего со справедливостью этот приговор не имеет. Клых опять начал ругаться, вплоть до того, что его приставы вывели из зала суда. Ну вот, в общем-то, так и закончился этот более чем 8-месячный процесс. Дальше предстоит апелляция, приговор вступит в силу где-то по оценкам адвокатов месяца через два. Карпюк уже подал заявление в Европейский суд по правам человека о пытках, которым подвергся во время следственных действий. Ждем результата от этих заявлений.
Какова была атмосфера в зале суда и почему, я так понимаю, что оглашение началось с некоторым опозданием?
Каждое заседание этого процесса, оно немножко запаздывало. Сначала из-за того, что было много присяжных, они собирались долго. То есть тут как бы это норма. Там минут 10-15. Вообще очень странное время, которое было выбрано, 5 часов вечера. Но тут нужно учитывать, что это был все-таки суд с участием присяжных, а значит, судье не нужно было представлять доказательства виновности подсудимых. Это сделали за него присяжные, поэтому он лишь зачитал резолютивную часть, где огласил сроки приговора и указал статьи, которые вменяются в вину и которые он признал как судья. Ряд статей были отклонены по сроку давности. Я, к сожалению, не успел точно услышать какие, но если не ошибаюсь, это касается покушения на убийство, то есть раненых солдат.
Из Грозного о приговоре украинцам Николаю Карпюку и Станиславу Клыху рассказывал Антон Наумлюк. А мы продолжаем на волнах Радио Свобода программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Марк Крутов. Сегодня исполняется 40 лет журналисту Радио Свобода, Радио Свободная Европа Хадидже Исмайловой, позавчера освобожденной властями Азербайджана из тюрьмы после того, как ее приговор был снижен с 7,5 до 3,5 лет. Сегодня группа неправительственных организаций планирует провести акции в азербайджанских городах в честь 40-летия Исмайловой. Исмайлова была задержана в декабре 2014 года и приговорена в сентябре 2015 за уклонение от уплаты налогов и растрату. Западные правительства и международные группы по свободе печати призывали к ее освобождению. Обвинения Исмайловой рассматривались общественными организациями как возмездие за ее журналистские расследования, обвиняющие семью президента Азербайджана Ильхама Алиева в коррупции. По словам Хадиджи Исмайловой, после освобождения она не намерена покидать Азербайджан и собирается продолжить заниматься расследовательской деятельностью.
Я не покину Азербайджан, даже когда будет такая возможность. В данный момент у меня нет такой возможности даже на короткое время, потому что решением суда мое освобождение всего лишь условное. То есть в течение 5 лет я должна каждый месяц подписываться в полиции и сообщать о всех своих выездах и получать на это разрешение, специальное разрешение. Как я понимаю, что права на выезд у меня еще долгое время не будет. Но кроме коротких поездок, связанных с моей работой или же, может быть, с какими-то другими планами, долгосрочных планов отъезда у меня нет. И я не думаю, что они скоро появятся, потому что работы в стране еще полно. Надо работать. В стране экономический кризис, и я думаю, что одна из причин этого, главная причина этого экономического кризиса – коррупция. То есть работы для журналиста, расследующего коррупцию, еще много. Надо заниматься своей работой. Более того, еще до ареста у меня был шанс не приехать в страну, и я была предупреждена о том, что я буду арестована по приезде. И я еще тогда решила, что я не буду убегать от преследований. И я вернулась в страну, потому что это моя страна, это мой дом. Я не собираюсь убегать только потому, что кому-то не нравится то, что я говорю правду. Я еще не запланировала следующую публикацию, но у меня еще остались как бы незаконченные расследования, которые я проводила еще до ареста. Я намереваюсь их завершить. Но правительство дает каждый день пищу для размышлений. Например, одно из расследований, которое мы проводили в соавторстве с коллегой из Радио Свобода по поводу золотых приисков в Азербайджане, разрабатываемых компаниями, принадлежащими дочерям президента. Как раз в день моего освобождения стало известно, что государство собирается выкупить эти самые прииски у дочерей президента. Выходит, что дочери президента, когда-то получившие за бесплатно шанс разрабатывать золотые месторождения, сейчас могут их выгодно продать обратно государству. И за счет бюджетных денег надо будет проследить за тем, как это все происходит.
Говорила освобожденная из азербайджанской тюрьмы журналист «Радио Свобода» Хадиджа Исмайлова. Вы слушаете «Радио Свобода», в студии Марк Крутов. Продолжаем программу «Время свободы. Интервью». Независимая группа волонтеров-расследователей Conflict Intelligence Teams подтвердила сообщение американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor об уничтожении в Сирии российской техники, в том числе вертолетов Ми-24 на военной авиабазе под Пальмирой. Об уничтожении 4 российских вертолетов на базе Т-4, другое ее название Ти-Яс, Stratfor сообщила 24 мая. Stratfor опубликовала спутниковые снимки базы, сделанные до и после уничтожения техники, на которых видны следы пожара и обгоревшие остовы вертолетов и других военных машин. По одной из версий, о которых пишут аналитики компании, это произошло в результате обстрела базы боевиками запрещенного в России Исламского государства. Само Исламское государство заявило о своей причастности к этой атаке 14 мая. Министерство обороны России опровергло эти заявления. Представитель ведомства Игорь Коношенков заявил, что все российские боевые вертолеты, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, выполняют плановые задачи по уничтожению террористов. Никаких потерь среди личного состава российской авиабазы нет. Новость об атаке на базу Т-4 он назвал пропагандистским трюком ИГИЛ. О том, как удалось подтвердить, что на базе ТИЯС уничтожены именно российские вертолеты, и почему произошедшее, скорее всего, действительно не было результатом атаки запрещенной в России группировки «Исламское государство», моему коллеге Валентину Барышникову рассказал один из активистов Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.
Поскольку у нас уже большой опыт таких расследований, 2 года, в течение всех этих 2 лет мы каждый день занимаемся расследованиями, знаем, где искать, как верифицировать. Поэтому у нас большой опыт уже в этом есть, массив данных есть. И плюс в нашем этом новом расследовании мы немного использовали те материалы, которые мы ранее уже публиковали. Мы использовали их для доказательства тех сведений, которые мы вот предъявляем.
Хорошо, расскажите, а как и что вы искали, насколько вы можете это рассказать, получив сообщение Stratfor о том, что вот есть съемка со спутника как бы уничтоженной авиабазы. Что вы делаете дальше?
Ну, во-первых, мы проверили, что снимок Stratfor, он действительно достоверный, что его не подделали, не отфотошопили или ничего такого не было, поскольку Stratfor опубликовал тот снимок, который им доступен только им самим, грубо говоря. Мы для этого зашли на сервис Landsat, это бесплатно можно посмотреть спутниковые снимки, и там за текущие самые актуальные спутниковые снимки действительно видны те же самые повреждения, как и на снимке Stratfor. Правда, снимки Landsat, они сняты в большем масштабе, соответственно, там чуть похуже видна база и конкретные повреждения, но то, что эти повреждения есть, и они появились вот буквально на днях, там это видно. Так мы верифицировали, во-первых, сам снимок Stratfor. Затем мы стали выяснять, были ли когда-нибудь на этой авиабазе российская техника. Для этого мы просмотрели фоторепортажи российских федеральных СМИ, поскольку они часто бывали на различных базах, как российских, так и сирийских, и делали туда фото и видеорепортажи, и нашли пару снимков РИА Новости, на которых изображен вертолет, при этом фотография подписана, что это вертолет Сирийской Арабской Республики Ми-24. Но при этом на фотографии, если мы ее купили в большом размере, в оригинале, на ней четко видны опознавательные знаки ВВС России. Вообще вертолеты Ми-24, они есть и у российских войск, и у сил осады. То есть это такая уловка просто была со стороны фоторепортеров, чтобы не выдать расположение российской техники там. Мы увидели, что, во-первых, российские вертолеты присутствовали как минимум в марте этого года там. Плюс мы нашли другой снимок того же репортера РИА Новости, где была запечатлена пуск ракетной системы залпового огня «Смерч», тоже на этой авиабазе, как и стреляли с этой авиабазы, с ракетной системы. И затем мы установили геолокацию точную вот этого вертолета, который заснял корреспондент РИА Новостей, и увидели, что его расположение абсолютно соответствует расположению уничтоженных вертолетов на спутниковом снимке Stratfor. И плюс мы еще сравнили со спутниковыми снимками более старыми, там, 2014 года, 2012 года, где запечатлено, что на этой базе стояли вертолеты сил осады. Так вот, они стояли совершенно по-другому, были менее упорядочен строй ихний, А у российских хвост, у российской техники там был очень строгий, упорядоченный строй, как стояли вертолеты. И это ровно так же видно и на спутниковом снимке Стратфор, и на снимках фотокорреспондентов РИА Новости. Также мы доказали, что вот тот снимок, на котором изображено пуск ракетной системы залпового огня «Смерч», он также был подписан, что это система войск осада, а не российских. Мы, как минимум, предположили убедительно, что это все-таки российская установка была, поскольку мы еще ранее находили информацию, фотографии о том, как российские войска применяют эту ракетную систему в Сирии, в Латакии. У нас есть прям фотографии, где видны российские солдаты, которые заряжают эту машину ракетной системы залпового огня «Смерч», и на этих ракетах видны белые отметки характерные.
Что значит белые отметки, что такое характерное, и как вы поняли, что российские солдаты – это российские солдаты?
Как мы поняли, что это российские солдаты, во-первых, униформа уникальная для них, во-вторых, на шапках у них есть кокарды. У армии осада они не носят кокард на своих кипях. Это только вот характерно для российских военных черта. Какие белые пятна? Ну, это какая-то краска, я не знаю, для чего они наносили их на ракеты. В определенных строгих двух местах ракеты наносится, условно говоря, такое белое пятно краской. Может быть, это какой-то опознавательный знак, может, это какая-то метка размера ракеты, я не знаю. Но это четко видны на старых фотографиях этого года, где с этими ракетами возятся российские солдаты. И эти же белые отметки видны на снимке корреспондента РИА Новостей, где он пишет, что это стреляют войска осада из этой установки.
А нельзя предположить, что все используют, и Асад используют эти, в смысле войска Асада используют эти ракеты с белыми отметками, и российские войска, то есть, может быть, все ракеты так маркированы?
Вообще, вот эти смерчи, он раньше использовался силами Асада, там, до 2014 года включительно, но потом, видимо, у них просто закончились заряды, и просто он перестал появляться смерч в Сирии на репортажах, снимках и прочем. Когда появились российские войска в Сирии, смерч появился снова. С официальной точки зрения России и сил Асада, те смерчи поставляют силам Асада, якобы стреляют они. Но при этом наша команда ни разу не находила никаких свидетельств или фотоснимков, где эту установку применяют солдаты Асада. И при этом мы видели много снимков, где, наоборот, с этой установкой работают российские солдаты. Поэтому мы считаем, что это действительно, там был изображен тоже, опять же, российская установка, из которой стреляли российские солдаты. И она была тоже на этой же авиабазе. И поэтому мы делаем предположение, что, как и говорилось в сообщении ИГИЛ, что уничтожены не только вертолеты, но, скорее всего, еще некоторая техника.
Ну, при этом, насколько я вижу, что вы, как и Стратфорд, не утверждаете, что вот эти разрушения на авиабазе являются действительно результатом нападения боевиков Исламского государства. То есть о природе того, что там происходило, вы не говорите.
Наоборот, мы скорее приходим к более предполагаемому выводу, что, скорее всего, все это произошло не в результате чьей-либо атаки. Ну, разве что это была какая-то секретная диверсия, которую как-то боевикам удалось проникнуть на базу и поджечь все. Разве что только так. Но это явно не ракетная атака, потому что на спутниковых снимках не видно никаких кратеров от ракет. И, во-вторых, повреждения получились, что они наносились ровно по месту нахождения техники. Никуда ни вправо, ни влево, ни на где-нибудь площади, а ровно по месту нахождения техники. При этом, как мы знаем, у боевиков ИГИЛ в основном вот эти ракетные установки, они самодельные. То есть они очень неточные, они некорректные. И поэтому обязательно должен быть какой-то разброс еще по сторонам. И там, может быть, одна-две ракеты попадут в цель, а остальные все мимо. А здесь мы такого не увидим. Мы видим очень точное якобы попадание. И никаких следов промаха вообще. Поэтому мы предполагаем, что это был какой-то инцидент, какой-то ЧП случайный.
То есть, с одной стороны, вы предполагаете, что и сообщение группировки «Исламское государство» неверно, но с другой стороны, и заявление российских властей о том, что ничего там не происходило, тоже это не так, это не соответствует действительности. Что-то на этой базе все-таки произошло.
Да, но вообще, как ведут себя наши власти в таких подобных случаях, что если что-то плохое случилось, то это не мы и не с нами. У нас вообще так возникает часто такое ощущение, что иногда высшее руководство России, в том числе те, которые делают вот эти заявления, они просто несколько не в курсе обстановки на земле, то, что происходит там. То есть, скорее всего, ЧП такое произошло, и те военачальники российские, которые находятся непосредственно в Сирии, об этом знают. Но при этом, видимо, они не поставили в известность вышестоящее руководство, в том числе вот те, которые делали все эти комментарии. И те, поскольку такая у них сложилась привычка и заранее наработанная практика, все отрицать, они просто выпустили такое заявление, что ничего не произошло. Мы считаем, что это вот так вот просто халатность, скажем так, разбалансированность в виде плохая коммуникация между теми, кто наверху, вот самыми главными лицами России, и теми, кто непосредственно на земле.
Рассказывал активист расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.
Каким вам представляется будущее России?
Будущее России. Хочется видеть его в хорошем, в голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. Только будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире «Радио «Свобода» в интернете и на коротких волнах программа «Время свободы. Интервью». Сейчас международные новости. Не разжигайте очаг напряженности, предупредила на этой неделе Вьетнам и Соединенные Штаты газета China Daily, официальный орган Коммунистической партии Китая. Такова была реакция Пекина на визит президента США Барака Обамы в Ханой и его заявление об отмене эмбарго на экспорт оружия во Вьетнам. Официальный визит Барака Обамы во Вьетнам рассматривается комментаторами как важная попытка сближения двух стран, восстановивших дипломатические отношения лишь чуть более 20 лет назад. Однако это сближение не будет быстрым, предсказывают американские эксперты. Слово Юрию Жигалкину.
Отношения США с Китаем оказались главной темой визита президента Обамы во Вьетнам, по крайней мере, в интерпретации американской прессы. Это случилось после того, как в понедельник президент США объявил об отмене запрета на продажу Вьетнаму американских вооружений. Хотя Вашингтон особо подчеркнул, что это решение принималось вне контекста отношений с Пекином, и первая официальная реакция Китая на это решение была очень сдержанной, на следующий день китайские газеты обрушились на США с претензиями и обвинениями. Официальная англоязычная газета китайской компартии China Daily предположила, что цель нового американо-вьетнамского партнерства – сдержать подъем Китая. Неофициальный англоязычный китайский таблоид Global Times обвинил США во лжи и в попытках огородить Китай тройным плетнем – идеологическим, военным и экономическим, с тем, чтобы гарантировать, по словам газеты, свое доминирование в регионе. Госсекретарь США Джон Керри возразил. Он объяснил, что продажа Вьетнаму оружия с точки зрения США поможет укрепить порядок, основанный на уважении правил, в важнейшем для международной экономики и торговли регионе мира. Если вы говорите о разжигании очага напряженности, то я бы предостерег Китай от односторонних попыток создания искусственных островов и милитаризации районов, права на которые сегодня оспаривают разные страны, заявил Джон Керри. Американские эксперты пока не ожидают резкого роста экспорта американских вооружений во Вьетнам или расширения сотрудничества в военной области между двумя странами. США поставляют Вьетнаму патрульные военные катера, другое оборудование для береговой охраны. Но реальное сближение или переориентация вьетнамской внешней политики в пользу партнерства США в области безопасности, скорее всего, дело отдаленного будущего. Президент США пытается сделать следующий шаг на пути развития американо-вьетнамских отношений, говорит Уолтер Ломан, глава отдела азиатских исследований Вашингтонского фонда наследия. Он стал третьим подряд президентом США, посетившим Вьетнам с официальным визитом. В его президентство наши страны организовали так называемое комплексное партнерство. Это программа сотрудничества в разных областях, от помощи Вьетнаму в укреплении его морских пограничных сил и экономического сотрудничества до сотрудничества в области образования, защиты окружающей среды и разработки мер защиты прав человека во Вьетнаме. Но при этом американо-вьетнамские отношения эволюционируют очень медленно. Они начали развиваться в конце 80-х годов, дипломатические отношения были восстановлены в 95-м году, их быстрому развитию препятствуют, например, частые трения из-за нарушений прав человека во Вьетнаме. Помимо этого, система внешнеполитических отношений, которую практикует Ханой, сильно отличается от наших понятий о международных отношениях. Вьетнамцы не стремятся создать систему союзнических связей, в рамках которой они будут опираться на своих союзников, союзников в противостоянии, например, с Китаем. Они пытаются расширить ряды своих друзей. Они хотят сидеть со всеми за одним большим столом. Для Вьетнама отношения с Китаем важны, в том числе и с экономической точки зрения. Вьетнамская и китайская компартии поддерживают тесные связи. Например, в прошлом году в США приезжал генеральный секретарь компартии Вьетнама Чонг, и это считалось важным символом укрепления американо-вьетнамских отношений. Но при этом Чонг нередко посещает и Пекин. Во вьетнамо-американских отношениях Ханой ведет искусную дипломатическую игру, используя сближение с США прежде всего к своей выгоде, соглашается американский эксперт, профессор университета Майами Джун Драйер. Решение об отмене эмбарго открывает дверь для продажи американского оружия Вьетнаму, но не думаю, что закупки американского оружия Ханоем будут значительными, отчасти из-за того, что он является крупнейшим импортером российских вооружений, и я подозреваю, что он не захочет раздражать Россию, отказавшись от их закупок. Профессор Драйер, в контексте этого визита прозвучали даже предположения о том, что американские военные корабли могут получить право появляться в бухте Камрань, где, как известно, некогда была большая советская военно-морская база, и сейчас ее продолжают использовать российские военные корабли. С вашей точки зрения, это повод для выводов о том, что Ханой, возможно, разворачивается спиной к Москве? Я думаю, что американцы и вьетнамцы, скорее всего, будут говорить о возможности захода американских боевых кораблей в Камрань. Не исключено, что Ханой будет заинтересован в этом, хотя бы потому, что присутствие американских военных кораблей там заставит Китай действовать с гораздо большей осторожностью. Но очень трудно представить нечто подобное в обозримом будущем. В том, что касается некоторой переориентации Вьетнама в сторону большего сотрудничества с США в области безопасности, вьетнамцы довольно искусные дипломаты. Они вряд ли захотят отставить Россию в качестве своего союзника. Они, скорее всего, хотят сблизиться с США, но не за счет Москвы. Мало того, не нужно забывать, что американо-вьетнамскому партнерству препятствует авторитарная система власти во Вьетнаме. Вопросы о нарушении прав человека в этой стране постоянно поднимаются американскими правозащитниками. Поэтому можно предположить, что в будущем формы сотрудничества между двумя странами останутся неопределенными.
С американскими экспертами о значении визита Барака Обамы во Вьетнам беседовал Юрий Жигалкин. В эфире «Радио Свобода», в интернете и на коротких волнах программа «Время свободы. Интервью». Художник-акционист Петр Павленский намерен передать премию имени Вацлава Гавела, которую ему присудила международная правозащитная организация Human Rights Foundation, так называемым «приморским партизанам». Об этом сообщила его соратница Оксана Шалыгина. «Приморские партизаны» — группа молодых людей, совершивших в 2010 году несколько вооруженных нападений на сотрудников милиции в Приморском крае. В результате нападений двое милиционеров были убиты. Партизаны объясняли свои действия борьбой с милицейским беспределом. Шестеро из них были приговорены к длительным срокам заключения, еще двое покончили с собой. Заочная церемония награждения Павленского, которая сейчас находится в московском СИЗО, состоялась в Осло в рамках форума «Свободы». Петр Павленский известен своими резонансными акциями. Так, в 2012 году он зашил себе рот в знак солидарности с участницами панк-группы Pussy Riot. В октябре 2014 года художник отрезал себе мочку уха, сидя на крыше Института имени Сербского в Москве. Таким образом, Павленский выступил против карательной психиатрии. 23 февраля 2014 года в знак солидарности с Киевским Майданом художник принял участие в сжигании покрышек на Малом конюшенном мосту в Петербурге. В Москве в отношении Павленского рассматривается еще одно уголовное дело за поджог двери ФСБ на Лубянке, совершенное им 9 ноября 2015 года. О Петре Павленском моя коллега Инна Денисова побеседовала еще с одним известнейшим российским и советским современным художником и акционистом Олегом Куликом.
Петя не боится. Ну так Петя. Я ему и памятник ставлю. Я как бы тихо делаю портреты героев. Как и положено, так сказать, конъюнктурному художнику.
Я очень думаю, что его поставят на Лубянке. Он очень красивый.
Человек, который в этой стране именно выразил, ну, я называю это божественное бесстрашие. Божественное бесстрашие в чем заключается? Что ты не просто так вот нагло, как зверь бесстрашный, но так злобно. Я сдохну вам на зло. У меня нет никакой злости к вам. Вы не ведаете, что творите. Вот что у него взгляд есть. Это не Фройд. Писькодрочь. Это не вот этот вот как бы производственник, блядь, Маркс. Это действительно последняя фраза Христа. Вот. про психоанализ как раз. Не надо их осуждать. Они не ведают, что творят. Это не злые люди, они просто глупые. Это же и у Пети написано. Просто на лице у него. У него нет осуждения. И поэтому эти судьи, эти, они как бы абсолютно как бы. Им, он даже как бы не интересен. Там нет напряжения. Это не сексуальные, так сказать, пусики. Это не этот вот как бы совершенно феерический полупоп, полумент, вор, война с избитой козой. Вот. Это даже там, так сказать, не Кулик, не Бреннер, как бы, не Осмоловский, как бы, который плевок сидит на русской культуре, на Маяковском. Вот. Это просто воскресший такой протопоп Аввакум. Вот все сгорело. Только обожженные кости. И вот он стоит и не горит. Он горит в этой двери. И его огонь не касается. Гибня горит, а человек нет. Так он святой. Я вдруг понял, что Петя это и есть настоящий народный художник. Это же жест зэков, которые отказываются подчиняться несправедливой власти. Но они не могут протестовать открыто. Система их уничтожит, как бы, никакое сопротивление. Он себя как бы прибивает. Ты со мной ничего не можешь сделать. Это народный жест. Это последний жест, который никто у него отнять не может. Сам себя кастрировать. Я террорист. В вашем государстве все террористы. Если я житель, и вы признаете и судите меня как своего гражданина, то судите меня как террориста, то есть патриота, то есть человек, который называет вещи своими именами. Мы страна террористов. Петя заходит в Кащенко, туда заезжает суд, ментура, прокуратура, все свидетели, вся репрессивная машина. Неделю общаются. Но все тихо уходят, и Петя возвращается на свое место. Что происходит? Они столкнулись с этим отзеркаливанием, с полным спокойствием, никакого осуждения. И, следовательно, ты видишь себя. Они подошли к зеркалу. Понятно. Совесть-то у всех есть. Особенно у демонов. Совесть вообще это, как бы, придумали демоны. Вот Петя, слава, Петя человек бессовестный. Значит, ему она не нужна, как бы. Он в Боге, он в реальности. Она грязная. Она террористическая. Он грязный террорист. Петя Павленский грязный террорист. Он, по крайней мере, не врет. Все остальные очень чистые, приличные писатели, художники, политики. Он абсолютно сакральная жертва. Мы его сейчас убьем все вместе, а потом повесим на крест и будем создавать вокруг всего этой мифологии. Но благодаря этому мы испытаем единство. Мы перестанем воевать. Он есть камень, на котором возникнет новая Россия. Он же художник, монументалист. И уже как бы краской пользуется, понимаешь, там, проституток зачерпнем ярких, сереньких бомжей возьмем, так, немножко прокурорской, тут синие краски. Тут такого жулика, адвоката, весельчака, друзей, как бы, жена и дети, все у него, понимаешь, как бы. Это все, как бы, а сам. Мне тут какой-то западный корреспондент спрашивает, скажите, ну, скажи честно, Петя это делает? Я говорю, что? Ну, пластическую, да? Ну, что-то подкачивает себе. Я говорю, знаете, у нас подкачивает другой человек, похожий на Петя. У Пети просто ни денег, ни фантазии явно не хватит. Вот он такой. Я вообще не видел более красивого человека. Я хотел сделать такой как бы алтарь акционизма. И как делают раньше чуть ли не во всех подъездах, таких солидных, знаете, была такая голова какого-то чудища, или бога, или девушки, там, ну, какой-то, от которой там какие-то сюжеты разворачивались. И я хотел на эту голову поместить Петра Павленского, аскетичный, как скелет такой, сверху прямо выступающий, и стал эту голову лепить. Вот. И так вот там как бы сидел, прямо таким с удовольствием, черты у него такие выразительные, знаете. И в какой-то момент приходит друг скульптор и говорит, ты зачем Путина лепишь? У меня был такой просто шок такой, как у Путина. И вот я сам отошел, и вы знаете, я потом где-то на полгода отставил эту работу. Ну, не на полгода, на несколько месяцев она стояла у меня. Вот, я не собирался, потому что как бы, ну, меня как ток продернуло. Они сильно похожи. Я даже, я вам говорил, что я полез смотреть астрологически. И это просто что-то невероятное у них там общее. Общего – это умение продумывать заранее все свои ходы. Они очень доброжелательные, но если с кем-то воюют, то продумывают, опять же, стратегию до конца и воюют беспощадно на уничтожение. И вот, смотрите, просто как. А? Ту-ду-ду-ду.
Вот, Путину это, вы не хотели делать?
Да абсолютно, как бы, даже в
голове.
Да не, ну, говорите, да, ну, зачем мне, как бы... Ну, он не возбуждает, пластически даже, как бы, там, какое-то, там, черты лица такие немножко смазанные, такие вот, как-то, я пластически не знаю, как это уловить, сущность его, абсолютно. Вот я не чувствую, как бы, ну, вот, поэтому у меня такое в этом, ну, отношение, как, знаешь, как... к прозрачной такой вот ситуации. Я не вижу как бы лица. Если у Пети там это просто, понимаешь, как бы вот такая, эх, глыба. И ты вот эту глыбу лепишь. И говорит, а ты что Путина слепил? И у тебя такой... И правда. Приходит Петя домой после своих акций, революций, совещаний. У него маленькая комнатка. Он закрывается, никто туда не ходит, даже дети, жена. Он включает свет. Это огромный иконостас Владимир Владимирович. Все его лица, все его повадки. Понимаешь, он как бы смотрит. Вот человек, который реализовал все, что мог и не мог. И вот человек, который символизирует собой здесь все. И я хочу стать таким. И приходит Владимир Владимирович в кабинет Кремлевский. Там, знаешь, как всех там какой-то строит. Там Сирия, Восток, Запад, Китай. Там Нижний путь, Южный путь, Северный путь, Восточный путь, так сказать. А потом заходит в маленькую комнатку, и там такой холодный аскет, одинокий. У него тоже двое дочерей, двое дочерей. Но за двое дочерей одного человека, которые где угодно болтаются, где угодно находятся, нет никакой опасности почему-то. Как-то абсолютная спокуверенность. А двое других дочерей, которых самолеты, танки, пушки все охраняют, как бы такое ощущение, что вот надо быть более бережным, еще более бережным. Прямо вот вообще как бы вот, вот видите, как-то все очень зеркально связано.
С художником и акционистом Олегом Куликом о Петре Павленском беседовала Инна Денисова. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время свободы интервью», и сейчас, наконец, рядом со мной в студии моя коллега Елена Поляковская. Последние часы Елена комментирует на русском языке на нашем сайте свобода.орг прямую трансляцию первой пресс-конференции украинской военнослужащей Надежды Савченко после ее освобождения из российской тюрьмы в обмен на свободу российских спецназовцев Александрова и Ерофеева, задержанных в Луганской области. Елена, здравствуйте. Я предлагаю прежде всего продолжить трансляцию, но уже в нашем эфире. Давайте сейчас мы ее выведем на пульте в эфир, и потом вы нам расскажете вкратце, что успела Надежда сказать за уже долгие эти почти два часа, да, что она выступает перед журналистами.
Ну, десь так. Скажіть, будь ласка, таке питання ще. Ви хочете багато задавати запитань, чи може сьогодні обмежимося, тому що ви, здається, і так
нас слухаєте.
А потім ви коли, да, ви так колись. А потім коли ваше, ми все одно будемо говорити ще не один. Ні, зараз ми ще дочекали. Ми все одно будемо говорити ще не один день, і ви ще будете задавати запитання. Просто зараз ви вже починаєте повторюватися, а мені вам уже більше майже немає що говорити.
А там ще запитання було, так?
Ну от зараз якраз ви услышали, що Надежда сказала тим журналістам, які прийшли на прес-конференцію,
вони не начинают даже повторяться,
а ей пока им нечего еще сказать.
Так, мы бачим, вы, и, в принципе, то, что
сегодня в течение этих двух часов вопросы, в общем, повторялись. Люди, видимо, не очень хорошо понимали о том, что то, что Надежда всего лишь два дня на свободе, и эти два дня она потратила на то, чтобы как-то вернуться домой и ощутить себя дома, ощутить себя на свободе, и они начали тут же задавать вопросы про политику, про то, что она собирается дальше делать, как она собирается, чем собирается заниматься и так далее. Того, что уже Надежда объявила, это о создании международной общественной организации, которая будет заниматься освобождением тех заключенных, которые находятся в России. Я повторюсь, что их 30, а по некоторым данным и 31 человек. Имеется в виду не только те люди, которые находятся на традиционной как бы российской территории, там Выговский, Солошенко, Афанасьев, Сергеевич,
Сенцов, Кольченко, Черний, Литвинов и так далее. Это 9 человек, и еще 19 находятся в Крыму. И о них практически ничего не известно, но Надежда Савченко сказала, что она будет бороться и за них. Кроме того, было зачитано письмо адвоката Ильи Новикова, который не смог приехать в Киев, поскольку он находится в Грозном, где вчера завершился суд по делу Клыха и Карпюка. И Илья Новиков перечислил имена всех тех людей, которые и на территории Украины, и на территории России помогали адвокатам в освобождении Надежды Савченко.
Елена, Надежда Савченко участвует в этой пресс-конференции не одна, насколько я успел заметить. С ней и адвокат Марк Фейгин, с ней и сестра Вера Савченко. Что они говорили? Какие вопросы им задавали журналисты?
Надо сказать, что за 2 часа адвокатам и сестре не было задано практически ни одного вопроса.
Но получали ли они слово, была ли у них возможность
нет,
что-то сказать?
Нет,
я видел, Вера Савченко говорила что-то.
Вера Савченко зачитывала письмо Ильи Новикову, который он ей передал, и Вера Савченко попросила все-таки быть более, ну, с пониманием отнестись к тому, что ее сестра сейчас не может ответить на какие-то вопросы, и к этому же взывала Надежда Савченко, которая сказала, что она готова даже 8 часов отвечать на вопросы, но она понимает, что люди спрашивают одно и то же, а ей, просидевшей 2 года в тюрьме, пока что сказать им нечего.
В эфире программа «Время свободы интервью». Сейчас мы в прямом эфире транслируем пресс-конференцию Надежды Савченко. Я предлагаю еще несколько минут послушать, и мы попросим нашу коллегу Елену Поляковскую перевести на русский язык, о чем идет речь.
Запитуйте.
Спрашивайте, пожалуйста.
Да. Тогда добре.
У вас я... Как вы считаете, Киев тоже изменился, спрашивают Надежду Савченко.
Давайте ми не будемо
з цим я теж мою інформацію розбиратися, чесно. Я просто ще поки що не бачила ні мера, ні когось іншого. Я сказала,
я поки що не бачила ні мера, ні кого-то ще другого.
Дороги наші зелені, вони не змінилися.
Дороги наші зелені, вони не змінились ніяк.
А коли побачу все решта, то скажу.
А коли я посмотрю все остальное, я тоді вам скажу.
Я з ним зупиняла вирубку Биковнянського лісу.
Так, у мене запитання тоді до вас. Я думаю, що ваші запитання до мене вже...
Вера сказала, що вместе з представителями фракції «Батьківщина» не останавливали вирубку Биковнянського лісу.
Це єдиний, здається, російський телеканал, який задав запитання, чи ще хтось був? Ні, ще хтось був один. А що, більше, а більше тих росіян, які постійно там в суді мене брудом поливали і показували, і бігали?
Вони вже тебе поливають.
Надежда Савченко говорить, що крім каналу телеканалу «Дождь», «Эхо Москвы» і «Открытой Росії» поки ніхто не задает вопросов, она говорит, а вот те каналы, которые меня грязью поливали, когда я была в России, их я пока не слышу.
Немає?
Ми ж вас
ну, як хочете.
Комсомольська правда.
Є комсомольська правда?
Ну, добре, тоді...
Комсомольська правда, говорять,
що є. Я думаю, що предметно... Я так зрозуміла, що поки що, так. Да. Ми
поки що вичерпали тему, всі запитання.
А далі будемо говорити більш предметно.
Скорее всего, это окончание пресс-конференции, потому что вот мы слышим аплодисменты в адрес Надежды Савченко. И я еще хотела сказать, что она сказала, что она хочет ходить по улицам своего родного города, города Киева, точно так же, как она ходила и раньше.
Елена, прозвучали слова о российских журналистах, а на этой пресс-конференции сегодняшней присутствовали ли на ней российские журналисты, журналисты федеральных российских телеканалов или каких-то других?
Во всяком случае, их вопросы не прозвучали. Прозвучали вопросы от «Эхо Москвы», еще которых забыли упомянуть. Был Сакен Аймурзаев, который начал свой вопрос на украинском языке и напомнил Надежде Савченко еще про Зою Светову, которая неоднократно посещала ее и в «Матросской тишине», и когда она находилась в Москве в местах заключения. И Надежда Савченко тоже с благодарностью вспомнила нашу коллегу Зою Светову, которая работает в «Открытой России» как раз.
Давайте еще на секундочку вернемся в зал пресс-конференции. Там, кажется, звучит украинский гимн. Это, судя по всему, действительно такой финальный аккорд, в прямом смысле слова, первой пресс-конференции Надежды Савченко после освобождения из российской тюрьмы. Она продолжалась, вот мы смотрим на часы, продолжалась она 2 часа, даже больше.
Ну, да, 2 часа с перерывом. И еще хотела бы заметить, что Надежда Савченко задали вопрос, не собирается ли она в какую-то другую партию переходить. Она сказала, что она не перебежчик, и она не собирается бегать из одной партии в другую, и она будет работать в партии «Батьковщина».
Несмотря на то, что многие наблюдатели отметили позавчера во время освобождения, Савченко довольно, ну, холодным это, наверное, тоже не назовешь, но довольно сдержанной ее реакцию при встрече с лидером «Батьковщины» Юлией Тимошенко.
Ну, здесь это вполне можно объяснить, потому что говорят, что с освобождением Надежды Савченко вес этой Юлии Тимошенко несколько ослабеет.
А задавали ли Надежде Савченко сегодня вопросы про ее президентские амбиции?
Задавали.
Я говорю, потому что вы упомянули Юлию Тимошенко.
Задавали вес, и про президентские.
Что будет с весом Петра Порошенко теперь?
Ей задавали вопросы и про президентские амбиции, и про амбиции возглавить фракцию «Батьковщина» вместо Юлии Тимошенко как раз, то есть намекая на то, что с освобождением Надежды Савченко позиции Юлии Тимошенко пошатнулись. Она сказала, что она не собирается идти в лидеры фракции, лидеры партии. И точно так же она сказала, если украинский народ решит, что я должна буду стать президентом, тогда я приду на Банковую. Если не решит, что я должна буду оттуда уйти, значит, я уйду оттуда.
Спрашивали ли Надежду Савченко о Владимире Путине? Ну, вернее, я слышал, что она говорила, ее много задавали ей таких вопросов. На какой-то из них она ответила, что она имела сказать по этому поводу?
Она сказала, что она не считает Владимира Путина слабым, но при этом ее оценки, которые она давала, я не возьмусь их воспроизвести, они были довольно нелицеприятными, да, и...
Нелицеприятными или нецензурными?
Ну... Я бы все-таки не хотела бы их повторять. Я думаю, что если это услышит, то лучше услышать это из уст самой Надежды Савченко.
Хорошо, вы сказали, что Надежда Савченко только оправляется, собственно, на свободе, смотрит вокруг себя, оглядывается, что называется. Что она говорила о каких-то своих ощущениях действительно от Украины, от происходящих сейчас там событиях?
Ей, кстати, задали вопрос, почему она была босиком, и она сказала, что ей было очень жарко в тех башмаках, в которых она вышла из тюрьмы. И вот она сказала вот об этих первых впечатлениях, что да, она, конечно же, хотела пройти босиком по своей родной земле и ощутить себя действительно, ощутить тепло этой земли, которая ее встречает. Но то есть никаких таких продуманных затей в этом смысле не было. И еще она сказала, что она 5 часов провела в стакане, как она сказала, в аэропорту в ожидании борта, который должен был увезти ее на родину. И лишь когда уже самолет оторвался от взлетно-посадочной полосы, она ощутила себя свободной.
Спасибо большое, Елена. Елена Поляковская рассказывала в нашем эфире о первой после освобождения большой пресс-конференции Надежды Савченко, которая состоялась сегодня в Киеве и продолжалась почти 2 часа. Смотрите полную видеозапись беседы Савченко с журналистами с русским переводом скоро на нашем сайте свобода.орг и на нашем канале в YouTube. На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы. Интервью». В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг и на коротких волнах. Следите за анонсами новых интервью журналистов Радио Свобода в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго!
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.